Братья и сестры, прочитаем вместе с вами один стих из послания к евреям, 11 глава. Это стих номер 6. И после этого мы немножко просуждаем об этом тексте и прочитаем несколько других текстов из этой же главы. Итак, послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». А без веры угодить Богу невозможно. Это очень важный стих для каждого человека, потому что в нем открывается условие угождения Богу. Все мы хотим быть угодными Богу, и наша угодная жизнь, она состоит из разных частей. Но вот есть нечто, без чего Богу угодить принципиально невозможно. Что бы ты ни делал и какие бы ты усилия ни предпринимал, если у тебя нет веры, то угодить Богу невозможно. И когда я размышлял об этом тексте, я задался вопросом, а почему невозможно угодить Богу именно без веры? Может быть, я приведу немножко странный пример, но когда я готовился к проповеди, именно он пришел мне на память. Вы помните сказку про аленький цветочек? Один купец, богатый человек, отправился по торговым делам за море и спросил своих дочерей, которых у него было 3, это очень мало, кстати, у меня 7, вот, что им нужно? Старшая дочка сказала, что ей нужно золотой венец. Средняя дочка попросила такой, знаете, столик с зеркалом. А младшая дочка попросила аленький цветочек. И именно таким образом отец мог угодить своим дочерям. То есть как отец мог угодить дочерям? Вот привезти одной золотой венец, одной столик с зеркалом, а одной аленький цветочек. Вот почему именно аленький цветочек? Ну, так ей захотелось. Вот такое не было желание. Друзья, и в какое-то время я думал, что Бог, вот этой девочке хотелось аленького цветочка, а этой хотелось золотой венец, а у Бога хочется вера. То есть есть что-то, что у каждого человека ценно. Вот этой девочке ценен аленький цветочек, а Богу цена вера, и поэтому Он хочет, чтобы была вера у человека. И без веры угодить Богу невозможно. Поэтому если ты хочешь угодить Богу, то ты должен сделать то, что Ему нравится. То есть приобрести то, что ему нравится, а ему нравится вера. Друзья, это, в общем-то, неплохая мысль, но какое-то время назад, готовясь к серии проповедей по посланию к евреям и размышляя об этом глубже, я понял, что, друзья, эта мысль, она очень неглубокая. То есть действительно многие христиане воспринимают веру как некое качество человека, которое Бог хочет в нем видеть. И если оно у него есть, значит, такой человек угоден Богу. Я бы, друзья, сказал иначе сейчас. Вера – это не какое-то свойство или качество человека. Вера – это способ зрения. Это способ восприятия мира. И об этом я хотел бы немножко сегодня поговорить. Друзья, я сегодня на собрание принес с собой 50 рублей. Ну, не очень большая сумма, да? Вот что можно купить на 50 рублей, если пойдешь в магазин? Можно купить примерно 2 булочки хлеба. Я, кстати, засомневался, сколько стоит хлеб, и брата Константина спросил, но, похоже, ни я, ни он в магазин не ходит, потому что точно никто не знает. Но я думаю, что примерно хлеб стоит рублей 25, наверное, да? Нет? 28. Ну, видите, сестры и дети, которых посылают в магазин, хорошо это знают. Ну, значит, 2 буханочки хлеба можно купить на 50 рублей. Ну, или примерно можно купить литр молока, да, чуть больше литра молока. Друзья, я хочу провести некий эксперимент. Ну, это очень простой эксперимент, он понятный, но он очень важный для нашего дальнейшего рассуждения. Я хочу эти 50 рублей продать. За какую сумму я могу продать 50 рублей? Например, Антошка, если я продам тебе 50 рублей, за 5 рублей ты меня купишь? Конечно. То есть заплатил 5 рублей, а получил 50. И пошел в магазин, и чистая прибыль 45 рублей. Хорошо. А если я эти 50 рублей продам за 10 рублей, вы купите? За 20? За 30? А за 50 купите? А за 50 уже смысла нет покупать 50 рублей. Но давайте представим себе ситуацию, что я такой странный человек и говорю, у меня есть 50 рублей, и я продам эти 50 рублей вам за 500 рублей. Вы скажете, Денис, мы тебя уважаем, ты хороший человек, но оставь себе эти 50 рублей сам, потому что за 500 рублей 50 рублей у тебя никто не купит. Друзья, но здесь есть маленький нюанс. Дело в том, что я принес эти 50 рублей, и сейчас я их покажу. И вы говорите, что вы за 500 рублей их меня не купите. А если бы я предложил за 1000 рублей, вы бы тоже не купили. Но дело в том, что это необычные 50 рублей. Эти 50 рублей выпустил Центробанк России, они настоящие, 50 рублей. У них номинал 50 рублей. То есть если пойти с этой монеткой, пойти в магазин, то можно на них купить 2 булочки хлеба или можно купить молоко, литр примерно. То есть номинал 50 рублей. Но сами эти 50 рублей сделаны из чистого золота. Вот они у меня здесь находятся, в такой вот коробочке прозрачной, их даже доставать нельзя. Это чистое золото 999 пробы, как мы говорили в прошлый раз. Конечно, цена металла значительно превышает номинал. То есть 50 рублей номинал. Если я вот эту монетку возьму, приду в магазин и дам ее в магазине, то у меня ее зачтут за 50 рублей. Но если я эту монету сдам в банк или в ломбард, или куда-то где-то принимают металл драгоценный, она будет стоить значительно дороже. За 500 рублей купили бы эту монетку? Уже бы купили, потому что она, конечно, стоит 500 рублей однозначно. А теперь давайте идем дальше. Итак, друзья, вы бы эту монетку купили дешевле, чем она бы стоила в банке. Но за сколько бы вы ее купили, как вы думаете? За 1000 бы купили? А за 5? А за 10? Когда вы остановитесь? Друзья, и теперь другая проблема. Вы уже понимаете, что они не стоят 50 рублей, но вы не знаете, сколько они стоят. И поэтому, например, за 1000 рублей купите или нет? А за 10 тысяч? А вот не знаем. Друзья, а вот мы не знаем, потому что... А если она стоит больше, то вы бы купили, конечно, за 10 тысяч, потому что вы бы купили за 10 тысяч, а завтра бы отдали в банк, и она бы получила больше, и вы заработали бы больше. Но вы не знаете, сколько она стоит, вам не хватает информации. И я теперь вам сообщаю информацию, следующую информацию, мы продолжаем эксперимент, такой немножко затянувшийся, что эта монетка, она номиналом 50 рублей, она стоит 35 тысяч рублей. То есть за 10 бы купили тогда уже? Хорошо. А теперь давайте представим ситуацию, что вы купили у меня за 10 тысяч рублей, и вы такие довольные, что монетка стоит 35 тысяч, и вы завтра пойдете в банк, отдадите в банк и получите 25 тысяч чистой прибыли. И я вам говорю, друзья, я вас обманул. Это на самом деле просто медь, которую я сделал в виде монетки. И тогда вы опять расстроились, и вы теперь думаете, зачем мы отдали эти 10 тысяч рублей, которые мы могли бы потратить более полезно. Друзья, и в общем ситуация полностью меняется. Чему я это все говорю? Для чего я это провел эксперимент? Друзья, вы заметили, как ваши поступки, ваши мысли, ваши чувства и даже ваше настроение, оно зависит от той информации, которую вы получаете. Очень сильно зависит. Друзья, вот дело в том, что вера – это способ восприятия информации. Сейчас мы об этом чуть-чуть позже поговорим еще, и вы, друзья, увидите, почему я об этом говорю. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих, написаны такие слова. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера делает невидимое видимым. То, что сокрыто от обычного зрения, становится доступным и видимым благодаря вере. Вот это я и имел в виду, когда говорил, что вера – это не какое-то качество или свойство человека, а вера – это способ зрения. Вера позволяет нам видеть невидимое. Друзья, поступки верующего человека, они могут показаться странными для человека неверующего. Почему? Потому что неверующий не обладает полнотой информации, а верующий обладает той информацией, которой не обладает неверующий. И верующий свои поступки, свои мысли, свои действия, он уже делает на основании той информации, которая у него есть. Неверующий человек лишен знания, того знания, которое доступно верующему. Вернемся к этим 50 рублям. И для тех, кто мне доверяет и кто верит мне, для этих людей вот эти 50 рублей – драгоценность. Для тех, кто мне не верит, эти 50 рублей – просто 50 рублей. В зависимости от того, верите вы мне или не верите, на эти 50 рублей можно купить 2 булки хлеба и литр молока, или на них можно прожить месяц. Какой-то семье. Все зависит от того, доверяете вы мне или нет. Друзья, человек, который верит Богу, для него, например, Библия, это золото, слаще меда, дороже золота, это драгоценность. Для тех, кто Богу не верит, это просто книга, сборник интересных историй, которые можно иногда прочитать, а можно не прочитать. Для тех, кто Богу не верит, для них церковь – это собрание людей, ну, более-менее хороших или более-менее плохих, в зависимости от обстоятельств. И поэтому, когда там есть что-то хорошее, пойду туда, нет ничего хорошего, не пойду туда. А для тех, кто верит Богу, церковь становится драгоценностью. Она становится чем-то очень дорогим, благодатным телом Христовым, внутри которого обретает Бог, созидает со спасение человеческое. Друзья, для тех, кто не верит Богу и Библии, для него молитва или исповедь, ну, это что-то не очень серьезное. Ну, когда хочется вот излить душу и некому пожаловаться, ну, можно рассказать, например, кому-нибудь свои проблемы. А для человека, который верит Богу, для него исповедание – это способ очищения. Он ценит это, он ради этого готов на какие-то жертвы пойти, на преодолеть свой стыд, например. Друзья, все зависит от того, веришь ты или не веришь. Все зависит от того, насколько ты видишь невидимое. Друзья, я показал эту монетку, и она обычная монетка, она похожа на 10-рублевую монетку. И если бы я не сказал, что она золотая, вы этого невидимого бы и не заметили. Но у этой монеты есть невидимый смысл, открывая который, человек полностью меняет отношение к этому. Друзья, наша жизнь, она проходит в двух мирах. Один видимый нам мир, в котором мы живем, мы видим лавки, мы видим машины, мы видим дома, мы видим работу, мы видим друзей, мы видим врагов. А другая сторона, другой мир – это невидимый мир. И здесь не все могут видеть. Кто видит, тот свою жизнь ориентирует по-другому. Кто не видит, тот не обращает на это внимания. Каким образом можно видеть невидимый мир? Видеть невидимый мир можно верою. Написано, вера – это уверенность в невидимом. Друзья, вера делает невидимое видимым. И когда видимое, вернее, невидимое становится видимым, оно влияет на нашу жизнь. Друзья, вторая мысль из этого текста, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, это мысль в том, что вера действенна. До этого мы с вами читали о надежде, которая как якорь крепкий, да, вот заходит туда за завесу. Мы читали о терпении. Но и надежда, и терпение – это пассивные действия. Человек надеется и терпит. Ну, фактически он ничего не делает, он просто ждет. Вера подразумевает активное действие. Она включает в себя и надежду, она включает в себя и терпение, но она добавляет сюда активное действие. Осуществление ожидаемого. То есть не просто терпишь, не просто надеешься, а идешь туда в направлении того, чего ты ждешь. Ты увидел невидимое, и реализуешь это невидимое, превращаешь его в действие, меняешь свою жизнь в соответствии с тем невидимым, которое ты увидел. Второй стих этой главы говорит такие слова. «В ней, то есть в вере, свидетельствованы древние». И потом апостол Павел приводит десятки примеров в этой главе про мужчин и женщин из разных времен, которые в народе израильском и среди христиан почитаются столпами, людьми, особо угодными Господу. И апостол Павел подчеркивает, что эти люди, они являются таковыми великими людьми не благодаря каким-то особым заслугам, а только благодаря вере. В ней свидетельствованы древние, именно в ней. Ни в силе, ни в могуществе, ни в особой мудрости, свидетельствованы в ней, в вере. Друзья, если мы хотим угодить Богу, если мы хотим быть близки к Нему, то нам надо научиться Его видеть правильно, видеть невидимое, чтобы та вера, которая была у древних, она была и у нас. Друзья, апостол приводит, я уже сказал, десятки примеров в 11 главе, и мы эти примеры с вами будем рассматривать попозже. Сегодня один пример рассмотрим или два, и в следующий раз посмотрим несколько примеров. И все эти примеры, они объединяются одной как бы мыслью или объединяются одним шаблоном. Во всех этих примерах прослеживается вера, которая делится на три части. Первое. Эти люди видят невидимое. Второе. Эти люди доверяют невидимому. И третье. Эти люди изменяют свою жизнь в соответствии с невидимым. Давайте посмотрим на Ноя, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Итак, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Друзья, мы сказали, что у всех этих действующих лиц, у всех этих примеров одна и та же последовательность. Он получает откровение о невидимом. Второе, он верит невидимому. Третье, он изменяет свою жизнь в соответствии с невидимым. Давайте посмотрим на Ноя. Итак, Ной получает откровение о невидимом. Так и написано, получив откровение о том, что еще не было видимо. Ной увидел невидимое. А что это невидимое? Это будущий потоп. То есть пройдет достаточно много лет, пройдут десятки лет, и земля, она будет потоплена водами. Земля перестанет существовать. Ну, не сама земля, а все живущее на земле перестанет существовать. Все люди погибнут. Но и находясь задолго до этих обстоятельств, верою увидел это зрелище. Бог ему открыл. Он показал ему будущее. Конечно, друзья, для Ноя это было удивительное событие. Он никогда о таком не слышал, никогда такого не видел. На памяти Ноя ничего подобного не было. И он видит то, что будет значительно позже. Друзья, интересно, что вот видеть это невидимое можно только при помощи веры. Дети, вот когда вы смотрите на этот мир и вот видите, например, меня, и видите там других людей. И когда вы глаза свои закрываете, то этот мир пропадает. Он остается только в вашей памяти. Когда глаза открываете, он опять появляется. Ну, точнее, сам мир-то не пропадает и не исчезает, понятно, но вы его перестаете видеть. И когда человек закрывает глаза и долго не смотрит, то он долго не видит. И иногда мы даже не можем ориентироваться на местности, потому что мы забыли, где что находится. Надо открыть глаза и посмотреть. Вот то же самое и с верою. То, что Бог открыл Ною о том, что будет потоп, это надо было удержать в своем зрении. Но видеть это можно только было верою. Если бы у Ноя вера бы пригасла, если бы он закрыл глаза веры, он бы перестал это видеть. Как мы перестаем видеть мир, если мы закрываем глаза. Друзья, то есть глаза веры Ноя были открыты постоянно. На протяжении вот этих десятков лет, пока не было потопа, он все это время смотрел и видел. Видел то, что он видел будущее потопа. Я знаю людей, которые имели очень плохое зрение от самого своего рождения, и они многое в этом мире не видели. Один человек рассказывал про себя, но я его лично не знаю, читал его свидетельство, что он родился в Армении, и когда подрос уже, это было во время, по-моему, Советского Союза, когда он подрос, то оказалось, что медицина достигла больших успехов, и ему могут сделать операцию на глаза, после которой он будет хорошо видеть. И вот когда ему сделали операцию на глаза, и он стал хорошо видеть, то он приехал домой, открыл окошко и удивился горам. Вокруг его города были горы. И он стал бегать по дому и кричать, и говорить, смотрите, горы, горы. А люди говорят, ну да, горы. Он говорит, ну смотрите, их же не было. Ему говорят, ты думаешь, они вчера появились, горы? Они здесь всегда были, эти горы. Ты их просто не видел. Друзья, есть люди, которые не видят очевидное. Есть люди, которые видели и перестали видеть. Но, друзья, он увидел будущий потоп. И на протяжении многих десятков лет он продолжал его видеть. Потому что его вера не ослабела. Хотя, обратите внимание, что никаких доказательств того, что потоп будет, не было. Но то же самое, как нет никаких доказательств, что есть горы. Вот я вижу горы, но я не могу доказать, что они существуют. Я не могу их потрогать, они далеко. Я не могу их принести и показать человеку неверующему. Я ничего не могу сделать, я могу только их видеть, потому что они очень далеко, но они видны. Друзья, Ной видел потоп, и он не мог доказать, что он будет. И ни самому себе не мог доказать, и никому не мог доказать. Он мог просто их видеть, и все, друзья, глазами веры. Что дальше? Вот этому невидимому он поверил. Написано «благоговея приготовил ковчег». Слово «благоговея» в данном случае означает, ну, в других переводах оно переводится так, «внял предупреждению» или «придал значение». Друзья, знаете, сейчас такая ситуация интересная у нас, например, в Ейске, я об этом с кем-то уже разговаривал даже, Вот мы хотим выехать из города. Подъезжаем к посту полицейскому, и нам полицейский говорит, выезжать из города нельзя, потому что опасно. Что делает обычный человек в этом случае? Едет по полям. Так, да? То есть я вообще не понимаю, зачем стоит там полиция, если можно поехать по полям. Друзья, то есть человек не внимает предупреждению. То есть его предупреждают, нельзя, опасно, нельзя пересекать эту черту. Человек говорит, хорошо, ну я тогда в объезд съезжу. Очень часто мы с вами не внимаем предупреждению, очень часто. Нам говорят, вот это поведение опасное, здесь надо ехать потише, здесь нужно быть осторожными. Вот так вот ни в коем случае нельзя поступать. Вы знаете, когда-то давно я услышал такую пословицу, она мне очень понравилась. Один человек говорит, я знаю технику безопасности, как свои 4 пальца. Не как 5 пальцев, а как 4, потому что только осталось 4. Друзья, а почему? А потому что когда ему говорили, при работе на фрезерном станке там, или еще что-то, вот так нельзя делать. Этот человек говорил, ну да, да, конечно. Конечно, это относится к кому-то, там, жителям Африки или Сахалина. Но я-то 100% никогда не попадусь на эту проблему. Друзья, и человек не внимает предупреждениям. В нашем естестве, в нашей сущности плотской, у нас живет понятие исключительности. Что да, это относится к кому угодно, кроме меня. Понятно, что полиция, она молодец, и она очень правильно делает, что она ограждает от въезда. И ни в коем случае, пусть эти москвичи ни в коем случае въезд не приезжают к нам. Но я-то не москвич, я-то могу поехать куда мне надо. Это же ко мне-то какое отношение имеет? Друзья, и так думают все люди. Абсолютно каждый человек так думает. Не внимая предупреждениям, не внимая тому, что говорят ему люди. И очень часто люди наказываются. Потом проходит время, они говорят, эх, а почему я так сделал? Я же был предупрежден. Друзья, но наша физическая жизнь, она иногда трудные последствия, иногда последствия можно изменить. Но в духовной жизни, посмотрите, друзья, Бог открывает Ною зрением, такое духовным зрением, будущий потоп. Ной это увидел. И что? Он внял предупреждению, он принял этого внимания, он оценил это. Друзья, то же самое, что если сейчас я вдруг, я так, конечно, не сделаю, но вдруг я подарю эту монетку кому-то из вас, и я скажу, имей в виду, это не просто 50 рублей, это монета золотая, имеющая большую ценность, а вы не внимете этому предупреждению, пойдете и скажете в магазине, ну, мне нужен хлеб, вот вам 50 рублей, и вы получите свой хлеб. Друзья, но не вняв предупреждению, вы лишитесь очень многого. Вам говорит Господь через Священное Писание, нужно читать Священное Писание, нужно Библию читать, потому что это то, что оживляет нашу душу. Мы говорим, да, это хорошая мысль, но вняли мы предупреждению или не вняли? Приняли мы внимание это или не приняли? Когда мы читаем Ветхий Завет, и нам написано, что человек, боящийся Бога, человек, который удаляется от греха, который свой язык от лжи и скверны охраняет, человек, который не спешит на пролитие крови или не бывает лжесвидетелем против ближнего, этот человек никогда не будет пораженным, да, этот человек будет иметь благословение. Мы читаем и думаем, да, хорошая мысль, но внимаем ли мы этому предупреждению, когда приходят обычные обстоятельства жизни? Друзья, Ной внял, Ной увидел и внял. И третий момент, друзья, Ной меняет свою жизнь в соответствии с невидимым. Его соседи приходят и говорят, Ной, а что ты делаешь? Он говорит, я строю ковчег. Какой ковчег? Ты заготавливаешь дрова, доски, ты носишь их, ты там стругаешь что-то. Ты раньше каждое утро с нами пил кофе и проводил совместные беседы, а сейчас ты целыми днями с утра до вечера занят. Зачем? К чему все это? Ты очень сильно поменял свою жизнь. Ной, понятно, что надо разнообразие, но не без, но без фанатизма же. Да? Ной, можно же не так делать. Тем не менее, Ной полностью меняет свою жизнь. Его дневной распорядок меняется, его отношение с людьми меняется. Он деньги, которые у него были, ну там тогда денег не было, но я просто к примеру говорю. Деньги, которые у него были раньше, он тратил на это, теперь он тратит на другое. Свои усилия он тратит на другое. Он все изменил в своей жизни, и это совершенно непонятно окружающим. Они говорят, ну ради чего ты это делаешь? Он говорит, вот через 100 лет будет потоп. Так как люди не видят то, что видит Ной, они считают его странным и считают его уже выжившим из ума. Им непонятны его действия, друзья, и этих людей осуждать нельзя, потому что им непонятны его действия, потому что они не видят. Но Ной-то видит, и он меняет свою жизнь. Друзья, вера, она заключается в изменении жизни в соответствии с невидимым. Если мы увидели невидимое, что Господь предупреждает в Библии о чем-то. Мы доверились этому невидимому, то есть мы действительно так считаем, и не изменили свою жизнь в соответствии с этим невидимым, друзья, то тогда мы не имеем веры. Эта вера, она не принесет плодов. Неизмененная жизнь никаким образом не спасет тебя. Иаков об этом пишет. Если ты веруешь, но не делаешь, то может ли эта вера спасти тебя? Эта вера остается бесплодной. Братья и сестры, кроме Ноя, здесь еще очень много примеров. Верою Авраам, следующий пример, 8 стих, поминовался прийти, призванию уйти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Друзья, он получил откровение, что его ждет город, художником и строителем которого является Бог. Он его не видел. Он даже не видел той страны. Он не знал пути. Он просто глазами веры увидел будущее. Он поверил, что это будущее действительно принадлежит ему. И он вышел из Ура Халдейского и пошел, изменил свою жизнь для того, чтобы прийти к этому будущему, друзья. И мы знаем, что Авраам стал отцом всех верующих. Но если бы Авраам увидел, если бы Авраам даже в это поверил, но остался бы в Ура Халдейском, ничего бы не изменилось. Друзья, я, возвращаясь к началу своей проповеди, хотел бы еще раз сказать о том, что без веры угодить Богу невозможно. Почему? Потому что как человек невидящий не может знать пути, так человек и без веры не может знать Бога. Без веры угодить Богу невозможно не потому, что вера – это какая-то медалька или это аленький цветочек, которого Бог хочет, чтобы у нас был. Нет, вера – это способ общения с Богом. Не имея веры, ты не можешь общаться с Богом. Ты просто будешь, как слепой котенок, тыкаться в разные углы, искать выходы. Не имея веры, ты просто не сможешь быть учеником Иисуса Христа. У тебя просто не получится. Как не получится идти по прямой дороге человека, который не имеет зрения? Поэтому вера – это очень важно. И поэтому о вере говорится в Писании очень много. Поэтому вера – это важнейшее понятие, о котором нужно говорить много и которое нужно в своей жизни проверять. Но проблема в том, что когда-то я об этом уже говорил, что многие люди не имеют настоящей веры. Их вера, она лишь похожа на ту веру, о которой говорит Священное Писание, но она такая же слепая, как и без веры других людей. Настоящая вера – это уверенность в невидимом. То есть мы читаем Священное Писание, мы слышим Бога, и мы уверены в том, что это есть. Да, мы не можем это потрогать, мы не можем это пощупать, мы не можем это доказать, но мы в это верим. Мы уверены и убеждены. И вот эта наша убежденность в невидимом, она позволяет нам или нас мотивирует на изменение нашей жизни. Друзья, и вот только вот сосредоточив вот этих трех качеств. Видеть невидимое, быть уверенным в невидимом и менять свою жизнь в соответствии с невидимым, и есть настоящая вера. И в этой вере свидетельствовано древнее. И вот эта вера угождает Богу. И эта вера спасает человека. Друзья, апостол Павел пишет свое послание тем людям, которые, смотря на обстоятельства жизни, мы подробно с вами разбирали, что именно послужило духовному спаду этих людей. Они посмотрели на обстоятельства, на гонения, на отношение к ним людей, родственников, они посмотрели на материальные трудности. И вот это видимое прикрыло им глаза веры. Они глаза веры закрыли, глаза мирские открыли, увидели этот мир и забыли про тот. И соответственным образом изменилась их жизнь. Да благословит нас Господь, друзья, чтобы мы с вами имели настоящую веру. Мы о ней еще будем говорить. Это очень большая глава. Здесь очень много интересных примеров. Я бы хотел попросить, чтобы к следующему воскресенью вы эту главу прочитали вместе с семьей, может быть, или лично, порассуждали о тех героях веры, которые там есть. Мы каких-то героев веры рассмотрим более подробно, каких-то менее подробно. Но мы еще с вами поговорим о вере. И самое главное, друзья, чтобы мы с вами проверили нашу с вами жизнь, чтобы мы действительно обладали той верой, которая позволяет нам видеть невидимое. Склоним колени наши, помолимся Богу. Аминь.